Радиомаяк.ру представляет. Литература.
Ура, товарищи дети! Ура, товарищи взрослые! Здравствуйте, Денис Николаев!
Здравствуйте, Алексей Алексеевич Веселкин! Здравствуйте!
Здравствуйте!
И здравствуйте, Елена Владимировна Шишигина, наш историк музыки. Елена Владимировна, здравствуйте!
Здравствуйте, Елена Владимировна! Давно, давно мы с вами не слушались, не слышались, да. Не встречались. Да. Вот, понимаете, так сказать, волны искусства все равно вокруг бьются. Бьются. Ой, а кто прибивает говорит, эти волны к нам?
И мы в них, это, в этих волнах.
Это мы в них, а вы их гоните, Елена Владимировна, поэтому без вас они до нас не долетали. Конечно.
С радостью, да. Прямо, да, да, кормчий. Так вот, мы ведь не случайно, сегодня 20 сентября, и у нас на повестке дня Дмитрий Шостакович. И хочу вам сказать, что это очень в дату, что называется, потому что 25 сентября день рождения Дмитрия Дмитриевича. И напомню просто нашим слушателям, в 1906 году Шостакович родился, так что вот можно сосчитать, 114 лет получается в этом году исполняется. И как раз это будет вот через 5 дней, 25 сентября. И поскольку мы уже в нашей рубрике «Музлитература» давно занимаемся вот таким разговором об операх, именно опера и как литературное произведение, и как музыкальное, оправдывая вот наше, так сказать, словосочетание «музыкальная литература». И мне кажется, очень логично это было взять сейчас оперу Шостаковича и к ней привлечь внимание. Потому что, я думаю, вы догадываетесь, что Шостакович, ну, это настолько грандиозная тема, достойная бесконечного погружения, исследований. И это знакомство будет вот самое, так сказать, вот, знаете, вот только вот приблизимся вот к нему всего лишь. Но я надеюсь, что это приближение даст потом толчок уже у наших слушателей узнать это поглубже и послушать оперу, и посмотреть. И я обязательно в конце нашего эфира перечислю, что бы я пожелала нашим
слушателям. Вот это очень хорошо, это очень.
Да, и посмотреть, и почитать. Вот да. Вы знаете, сейчас ведь у нас в нашей музыкальной заставке прозвучала песня. Угу. Узнали ли вы ее?
Такой вопрос. Ну, песню-то я 100 раз слышал, она только начала играть, и уже, так сказать, начали вибрировать во мне какие-то клетки, но я стал сомневаться, где ее слышал, потому что я ее слышал везде. Понимаете, в чем все дело?
Вот. Да.
Да.
Вот нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада веселому пенью гудка? Ведь это же знаменитейшая песня о встречном Дмитрия Шостаковича. Почему, да, и какое отношение, вот у нас же тема-то Катерина Измайлова, она же леди Макбет Мценского уезда. Ведь смотрите, сколько названий, и почему я в заставку взяла именно эту песню. Представьте себе, что это все написано в одном году, это 1932 год. Песня о встречном была написана Шостаковичем к фильму, который так и назывался «Встречным». Но не могу не задать вопрос, а о каком таком встречном идет речь? Как вы думаете?
Встречный. Алексей поезд может быть встречный.
И Денис Евгеньевич.
Да. Встречный поезд хороший. Встречный поезд хорошая версия.
Вот это ответ через, так сказать, 100 лет. Вы знаете, это 32-й год. Это история нашей страны. Это пятилетки и встречный план. И никакой это не поезд. Это встречный план. Что такое встречный план? План брали, чтобы не выполнить, а перевыполнить. Это знаменитый там пятилетку 4 года. То есть мы не просто, мы перевыполняем. И вот фильм, кстати, фильм тоже желаю посмотреть, фильм 1932 года, ведь это только начало нашего звукового кино. Первый звуковой фильм появился в 1931 году. Это «Путевка в жизнь». И как там вот система звукозаписи вот начала, значит, тоже экспериментировать в кино, это все жутко интересно. Но Шостакович... Ведь Шостакович родился в Ленинграде, закончил Ленинградскую консерваторию, и это был совершенно еще молодой человек. Он в 20 лет уже закончил консерваторию, и первая же его симфония сразу стала известной. Вы знаете, это такой вот ярчайший пример, как уже молодой человек становится знаменитым композитором. Вот есть маститые композиторы, там, которые... А тут такой вот молоденький, шустрый такой, в круглых очках, с подвижным лицом, сам такой весь очень, как ртуть, подвижный. И Шостакович композитор явно театрального такого плана, потому что у него, конечно, соединяется симфонизм его уникальный с мышлением театральным и при этом кинематографическим мышлением. То есть вот его опыт в кино очень ему... многое дал. Я напомню просто, что он подрабатывал топером, причем подрабатывал так, что потом даже восстанавливал здоровье свое, потому что это очень тяжелая работа, озвучивать немое кино. Вот. И,
он практически, практически соавтором в это время был. Только кино можно было тиражировать, потому что пленку, так сказать, пришел следующий зритель.
А перезарядили
аппараты, да. А он же сидел, так сказать, по-настоящему
в это время участвовал. Я вам больше скажу, мне дедушка мой Фирс Ефимович, который дружил с Шостаковичем в то время, Шостаковичу 18, а моему деду 16. То есть это никакие не дедушки, а это юноши. И Фирс вот мой учился как раз у Радлова в этом техникуме сценическом, который еще в Гитлинг потом, значит, стал, вот это театральное училище знаменитое. И мне вот прям Фирс показывал, вот как он играл, он же тоже, не знаю, правда, ни одной ноты, мой дед, играл, внимал кино, и они шли, Шостакович в один кинотеатр, а Шишигин, значит, в другой кинотеатр, подработать, студенты. Денег же нету. И вот это режиссерство музыкальное, понимаете, что в них сидело? Музыкальная режиссура. Потому что ты озвучиваешь, ты мгновенно реагируешь. Вот что на экране? Тут же надо озвучить.
Ну, это колоссальная практика, надо сказать. Это удивительно, это не каждый может, во-первых, потому что это сродни, так сказать, джазовым сейшеном, вот этим, который устраивали, или долгие импровизации, такие рок-н-ролльные, когда требовалось чувство момента и, так сказать, сопереживание, вот грубо говоря. Ты в инструмент должен был вложить не только музыкальные драматургии, но и силу этого звука дать иногда, так сказать, ну, более да, такие звуки громкие или, наоборот, сходить на нет, потому что характер. Через тебя передавало же все это, конечно.
Да. Ловить вот это подтекст. Да. Подтекст надо дать музыкой. И вот, вот эта практика, сам Шостакович потом говорил, и писал часто он, в письмах об этом, что мне вот это мое, вот это киношное, вот эта практика очень много чего дала. И вот, чтобы сейчас, так сказать, нам подойти уже к опере, вот скажу еще, что ведь Шостакович работал в Театре рабочей молодежи, ТРАМ назывался, вот мой дед вот как раз там начинал, ТРАМ. Вот я подумала о том, что, Алексей Алексеевич, у вас РАМТ, а там ТРАМ, то есть Театр рабочей молодежи, а теперь российский театр.
Ну, мы, кстати говоря, знаете, Елена Владимировна, вот мы сейчас во все стороны сеем, мельница, но приходится. Да. В принципе, когда название это придумывалось, это же очень трудно придумать аббревиатуру именно, такую яркую, как ГАПТ, ТРАМТ, РАМТ, да. И это была целая работа, чтобы вызывала вот у людей, так сказать, знающих, и не знающих.
Да, мгновенно произносишь, всем понятно.
Ассоциации, чтобы были.
Да.
И вот в этом театре рабочей молодежи, ведь работал, между прочим, еще один, это был самый близкий друг моего деда, Георгий Ионин, Жорко Ионин. Вот этот Жорко Ионин писал либретто для оперы «Нос» Шостаковича. Вот первую оперу, которую Шостакович написал, он вообще 20-летним, ну, то есть ему там было 21, что ли, год. То есть на Гоголе уже Шостакович опробовал вот этот оперный стиль. Ионин вот как раз писал ему. А Ионин, знаете-то кто? Это япончик из Республики Шкид. Это тот самый япончик, который придумал название Шкиды. И вот он тоже учился на режиссерском факультете. Это человек вообще, которого боялась профессура, как мне мой дед Тиша рассказывал. Этот Ионин знал все. Поэтому Шостакович взял его к себе в либреттисты. И когда уже, значит, Шостакович задумал вторую оперу, а Лескова тоже он не случайно взял, Катерину Измайлову, здесь очень много тоже всяких связей. Шостакович дружил с художником Борисом Кустодиевым. А Борис Кустодиев, если вы помните, вот его картина знаменитая «Купчиха», у него целая серия есть вот про купечество, ведь это сочно как, это как красиво. И иллюстрации, и книжки вышли как раз в 20-е годы. Ведь Кустодиева не станет в 27-м году. Ну, это известно, там он болел очень, вот с ногами, значит, у него вот эта вот история такая страшная.
Да, он сидя же писал картины уже потом.
Да, сидя писал картины. И вот Шостакович приходил часто к Кустодиеву, беседовал. Он, конечно, тоже был вот этой темой заражен, леди Макбет Мценского уезда. И фильм выходит, немой фильм, в 27-м году. Представляете, есть немой фильм. То есть вот когда еще экранизирован Лесков. И получается, что прямо вот эта тема, вот Катерина Измайлова, вот она прямо конец 20-х годов, она прям носится в воздухе. То есть что такое это у Лескова? Это очерк. Причем очерк, так же как он сам пишет, Лесков, очерк криминальный. А у Лескова отец, между прочим, служил в судебном ведомстве. Там желаю нашим слушателям тоже, чтобы мне, так сказать, я могла бы еще о Лескове рассказать. Вообще, почему его фамилия Лесков? Что село Лески Орловской губернии, оттуда они Лесковы пошли все. Священники они все были, там у него прапрапрадеды. И, в общем, вот в этой фигуре, да, и Лесков, это же ведь, это современник Толстого, Достоевского, понимаете, это человек 19 века.
Да, Тургенев же там рядом, в этой же губернии-то, в Орловской.
Так вот, что Лесков сам писал, он говорит, после Библии, вот отец следующую книжку мне дал читать, это были записки охотника Тургенева. И у Тургенева есть повесть «Гамлет Щегровского уезда». То есть, когда Лесков начал писать свою «Леди Макбет» Мценского уезда, у него, видимо, где-то маячило уже, вот это как, знаете, уже пример, тургеневская повесть. Гамлет, то есть Шекспир, но такой вот местного значения, знаете, вот уездный городок, да, по размеру. То есть, конечно, история про леди Макбет нас отправляет к Шекспиру, надо понимать, почему, кто это такая Мунценского уезда. То есть шекспировская героиня — это, ну, такая, знаете, вот то, что называется в народе хищница, которая жаждет власти. И ради этой власти она идет на все преступления. Что у Лескова? У него это купчиха, которая вроде как, ну, от безделья, от лени, вот ей нечего вот делать, вот она тоскует, и она влюбляется в приказчика. И начинается серия убийств. У нее там мужа, свекра, потом ни в чем не повинного мальчика, который наследник. Это все в повести. Но у Шостаковича совершенно получилось другое произведение. И Шостакович ведь тоже хотел, чтобы Ионин писал ему здесь тоже либретто. Но вот это непоправимо. В 21 год вот тот самый вот Жорко Ионин, который япончик, он умирает от скарлатины. Это тоже мне дед рассказывал. И второй тоже друг, Александр Трейх, он пишет либретто. Они с Шостаковичем вместе пишут по Лескову либретто. И у них там, вы знаете, вот как получилась «Пиковая дама», помните, вот мы говорили об опере Чайковского, что «Пиковая дама» Пушкина — это одно произведение. Да. А опера Чайковского совершенно то же самое «Кармен». Про Стерна Реме там про одну цыганку написал, да, а у Бизетты совершенно акценты другие. Другая вообще, ну, контекст совершенно другой. И здесь, получается, Шостакович, между прочим, вообще задумал трилогию о женщине. И у него вот эта Лесковская история, это первая часть должна была быть. Вторая часть о женщине-революционерке. Кировская. А третья уже о какой-то героине типа Паши Ангелиной. Знаете, такая вот современная, вот она труженица, герой труда. Но Шостакович написал Катерину Измайлову, и это оказалась его последняя опера. Он больше опер не писал. То есть там у него была «Цыгана», например, по Пушкину, но он ее уничтожил. Он начинал там писать «Игроки», вот у него по Гоголю. Он ее писал, писал, потом тоже ее, так сказать, ну... Он уничтожал это. Но вот к Катерине Измайловой у него было, знаете, особое отношение. И опера получилась очень многострадальная, судьба у нее. Вот чувствуете, я все время называю то Леди Макбет, то Катерина Измайлова.
А это так вы правильно называете, потому что они использовали принцип, они выводили, так сказать, на первый план человеческие чувства, потому что неважно, это Леди Макбет или это Катерина Ивановна, женский космос, вот такой вот, ну, в данном случае разрушительный, там, предположим, да? Он бьется от королей до, значит, местных, так сказать, каких-то представительниц, там, предположим, в данном случае Екатерина Ивановна. Но природа человеческая, она сама по себе, она не зависит от того, в каком социальном слое ты находишься. В общем, все дело.
Да, вот вы знаете, здесь же ведь Катерина, и объединились еще Катерина Островского из «Грозы».
Да, да.
Ведь там та же луч света, которая в этом темном царстве, вот в застенке, понимаете, оказывается сильная личность. Шостакович вообще называет ее выдающейся женщиной. И начинается даже опера. Вот сначала хочу, чтобы мы услышали первые звуки. Никаких увертюр, никаких там больших развернутых вступлений, ничего. Сразу в центре главная героиня. Само вступление, вы знаете, это и есть, наверное, воплощение вот это остановившееся время для Катерины Львовны. Ах, какая скука! И уныло все, тоска какая, хоть вешайся. Вот это вы сейчас слышите, между прочим, голос Галины Павловны Вишневской. Ведь первое вот что, конечно, надо было бы нашим слушателям посоветовать посмотреть. Михаил Шапиров в 1966 году снял художественный фильм «Оперу» с Вишневской в главной роли. Вы знаете, это, конечно, шедевр абсолютно, и как снято, и как спето, как сыграно, как опера компактно выстроена, вся по сценам. Вообще, mm-hmm. вот у Шостаковича нет такого, что номер, знаете, это ария, тут хор, там речитатив, у него это сплошной симфонический ток. Ток идет, непрерывный. И Вишневская, она идеальный просто здесь вот исполнительница. Это, знаете, вот какой-то эталон все-таки. Вот это я говорю свое собственное мнение.
Ну, она, я с вами согласен, она и чисто человечески по своей энергии.
Да.
Вот, вот энергетика, как сгусток энергетический, точно. Она абсолютно такая, понимаете? Да, она вот эта вот леди это Макбет ее... или Катерина Измайловна, это все, абсолютно все равно. У нее женское
это
начало.
Сильная,
страстно, абсолютно,
натура.
Да. Это абсолютно
натура,
такая, сказать, звезда.
Как ледокол, точно. Она пройдет всю, абсолютно. При этом она останется такой же честной, такой же вот порядочной, понимаете? Абсолютно принципиальной, вот выбранный путь ей, да. Так вот, что, собственно, по музыке? Вы знаете, вот Шостакович, мы открыли эту песню «Нас утро встречает прохладой». Ведь это же та-та-та-та-та-та-та, да? Прекрасная мелодия, просто течет вот как река. «Нас ветром встречает река», действительно, там слова Бориса Корнилова, кстати. Вот, и вы знаете, ведь с оперой связано... В основном политическая вот эта вся история, вот эта жуткая шумиха, это вот это уничтожение Шостаковича как композитора из-за статьи «Сумбур вместо музыки». Вот это приклеилось к ней, как ярлык. Вот говорят Катерина Измайлова, и сразу все стоит, ой, «Сумбур вместо музыки». И у всех вот это слово «сумбур» идет впереди музыки. Вот мне бы что хотелось, чтобы наши дорогие радиослушатели попытались эту оперу послушать не раз и не два. Она к вам придет где-то с третьего, с четвертого прослушивания. Вы погрузитесь в другую категорию мелодии. У Шостаковича мелодия другого порядка. Вот мы здесь не ждем такой, знаете, красоты в смысле красивости. Вот в чем сразу вы, вот в этой жуткой статье, которая была вроде как анонимной тогда, это в «Правде» она появилась в 36-м году, там вот во всем чем угодно была обвинена эта музыка, что с первых минут слушателя ошарашивает сумбурный поток звуков. Обрывки мелодии исчезают в грохоте, скрежете и визге. Вот сейчас вы слышали первые звуки оперы. Что, они вас ошарашивают?
Нет, мы из другого времени, во-первых, смотрим. Мы не привыкли к сложным формам. Это первое.
После того, как послушаешь рок-музыку, это все кажется очень мило и нежно.
Вот, но...
И глубоко, кстати, очень. И очень глубоко.
Гораздо глубже, да.
Опера очень страшная. Ой, это что это было?
Внутренний голос,
наверное. Внутренний голос. Страшно. Чей, кто-то противится, потому что страшная тема.
Испугался
а Шостакович первый, кто отразил в музыке именно страшное. Вот после Малера, может быть. А его любимым композитором был Густав Малер. И Шостакович прям вот эту симфоническую линию от Малера напрямую прямо берет. Просто о Малере у нас еще не было вообще никогда разговора в наших эфирах. Но я надеюсь, что будет.
Будет.
Так вот, да, и вот это вот страшное все, вы знаете, это ведь 30-32 год, когда Шостакович сочиняет эту оперу. И опера, когда, значит, премьера ее наступает в 34-м году, а представьте себе, с разницей в два дня, в Ленинграде она идет 22-го, что ли, января, а в Москве ее ставит никто иной, как Немирович Данченко. Владимир Иванович Немирович Данченко ставит эту оперу называет ее по-своему Катерина Измайлова. То есть она в Ленинграде идет как леди Макбет Мценского уезда.
Елена Владимировна,
вот Москва здесь выступает.
Очень не хочется вас прерывать, но
придется сходить на перемену.
Музыкальная литература.
Будут ли сегодня грибки?
вы слышите? Это почти похоронное шествие, тяжелая поступь свекра Борис Тимофеевич. Это такой, знаете, мужской вариант Кабанихи Островского. То есть это злодей просто, вот, знаете, это воплощение, обобщенный такой образ зла. Вот этот Борис Тимофеевич, это самый здесь такой мощный, страшный образ. Потому что это будет главный, вот этот мучитель Катерины. И он потом ей будет являться как призрак. И к совести ее звать: ты, Катерина, убийца. А первые эти слова, которые он произносит: грибки будут, не здрасте, не до свидания, и сразу: грибки будут сегодня на столе.
Будут. Вообще звучит сюрреалистически. Как мы знаем потом сюжет, будут грибки.
Вот, грибки именно. Будут. Вы понимаете, как либретто сделано принцем и Шостаковичем? Здесь нет ничего просто так, вот в этой опере. И поступь какая? Фагот. Вот этот такой хрипун, удавленный фагот. Помните, у Грибоедова сказано? Такой по-по-по-по. Это вот тупое что-то. И вот это его мелодия, это же мелодия, вот это та-та-та-та-та. И потом он там ей поет, когда он тут же начинает Катерину, значит, обвинять. Вот ты пятый год замужем, а ребеночка еще не родила. И она, знаете, как вот такой змей, вот этот вот сидит, бунт, и при этом беспомощный, она там: не моя вина, не моя вина. Он: что? Она опять: не моя вина. То есть такой идет диалог, знаете, прямо экспрессия, вообще какой-то экспрессионизм тут самый настоящий в музыке. И он, как обличитель такой: и зачем тебя мы взяли в дом?
И зачем тебя мы взяли в дом такую? Говорил я сыну: не женись на Катерине. Не послушался, хороша жена, пятый год замужем, а ребеночка еще не родила.
Вот. И еще что хочу сказать. Вот, слышите, сейчас она отвечает: я сама грущу. А в первом варианте: не моя вина. Вообще, с этим либретто ведь что творится? Ведь либретто 5 или 6 раз переписывалось. То есть у него несколько редакций. И есть даже такая работа знаменитого нашего либретиста Димитрина. Мы о нем говорили, когда про Орфея Евредику Журбина говорили. Вот он писал сценарий Орфея Евредики первого мюзикла нашего, «Поющая гитара», который пели. Вот Димитрин занялся прямо, знаете, вот он сводное либретто сделал Катерины Измайловой. Он все проанализировал варианты. Ведь у Шостаковича, у юного, очень смелое было либретто 32-го года. Там была, извините, нецензурная лексика.
Да вы
как
что?
В сказках, как в сказках Афанасьева. Там просто на сцене двуспальная кровать, на которой, так сказать, вот все разбирается. Вот что, так сказать, вот Катерина нарушила, клятву вот давала мужу там, и прочее. То есть там очень откровенные сцены. Там я просто молчу, какая музыка. Ведь Шостакович — это композитор тайнописи. Он вообще... Почему музыка-то его страшная? Потому что там без слов все ясно. То, что боялись уже сказать, вот начались 30-е годы, боялись люди сказать вслух, а Шостакович музыкой говорил. И четвертую симфонию его запретили, музыку запретили, представляете?
Вот это удивительно, потому что у него, если контекст вот говорить, вот, связанный с кинематографом, когда он работал в это же время, у него фильмы со знаменитыми режиссерами
выходили. «Подруги», «Подруги», «Одна», Вилон, «Подруги», «О Максиме», «Одна». И, «О да, и Максим Максиме» знаменитая, да.
Конечно, это Козинцев, Трауберг.
Эрмлер, это вся вот когорта, Юткевич. Знаете, это вот все они молодые, вот это «Фэкс», экспериментаторы, помните, да? Группа «Фэкс». И они все, это же весь время, когда можно было самый взять смелый сюжет. Вот почему? Что такое, знаете, это приветствовался любой эксперимент. Вот чем это все так хулиганистей, тем лучше. И все, и опера, когда, значит, прошла ее премьера, знаете, это был просто грандиозный успех. И опера пошла, значит, по театрам, она за границу вдруг, она мгновенно стала известна в Европе и в Америке. Тосканини, Стаковский, Стравинский, они, значит, все говорят, какой композитор там в этой советской России сидит, Шостакович. И когда итальянцы хотели, значит, по эту оперу поставить, а это уже вот 38-й год был, то, знаете, начались вот эти письма от имени композиторов, от имени Шостаковича, значит, было отправлено вот этим управлением по делам искусства, было отправлено такое, значит, письмо туда, в Италию, что мне сообщили, что в фашистской Италии хотят ставить мою оперу «Леди Макбет». Я категорически возражаю. И никаких материалов высылать не буду. Вы представляете, от имени Шостаковича распоряжались как? В фашистской Италии. То есть получилось, что после того, как опера уже приобрела успех, по 5-6 спектаклей шло в месяц. То есть это считается просто сенсация. И так было, значит, 34-35 год, пока в Большом театре не решили поставить. Вот в Большом театре прошла в декабре премьера, и в январе пришел Иосиф Виссарионович на оперу Катерина Измайлова. И Шостакович сидел там тоже в ложе напротив, и он увидел, что ложа Сталина пуста после половины спектакля. Ужас. Просто ушел. И через два дня появляется вот эта вот жуткая статья «Сумбур вместо музыки». Вот. И все, оперу запретили. Шостакович сказал, больше я опер писать не буду. Это был очень сильный удар по уже знаменитому композитору. Вы представляете, как это вот на уровне искусства работала вот эта машина отлаженная?
Нет, это, нет, искусство является самым эффективным инструментом.
Жернова, да.
Да, конечно, конечно, искусство выражает, собственно говоря, идеологию власти. А вот скажите, пожалуйста, а есть ли история по поводу того, что он ушел, ему не понравилось, Иосиф Виссарионович, вот и они раскрутили, или он случайно, ушел?
Вы помните, вот такой был наш знаменитый писатель и журналист Илья Эренбург?
Конечно,
Илья Эренбург в своей книге, вот, по-моему, «Люди года жизни», если я не ошибаюсь, называется, он так прям буквально абзацем написал, что Сталина разозлила музыка Шостаковича. Но мы же с вами сейчас понимаем, особенно если мы вообще умудримся оперу до конца послушать. Мы сейчас только вообще начало взяли. И если мы сейчас мы вот уже по следующим сценам поймем, как много страшного там про него самого, про преступление и возмездие. Ведь там же в конце-то будет о возмездии Екатерины, когда она по каторге пойдет.
Да.
И Сталин уже все, он решил все, до каторги он уже не досидел, он ушел раньше, он себя поберег. Но бросил, видимо, вот так где-то, ну это какой-то сумбур, а не музыка. И вот это и было подхвачено, и сделано вот этим, вот как это, заголовком вот это статьи.
Обслуживающие братья, видите, как перестраховывается. Он-то, может быть, и не до такой степени. Он все-таки человек-то, сам писавший стихи, был хорошим поэтом, да, и разбирался в каких-то вещах. Иногда, видите, отстаивал даже творчество Булгакова. А тут вот эти вот обслуживающие
вот,
сделали,
знаете,
из этого, значит, феномен.
Алексей Алексеевич, совершенно верно. Я, видите, к сожалению, а может быть, не знаю, так и надо, мне приходится туда в политику тоже вбиваться, вот в это, потому что слишком много в этой опере с этим связано. И вся ее судьба с этим связана. Так получилось в истории. Но вот если взять, значит, по драматургии, что здесь в центре получается? Катерина? А ее окружают, так сказать, вот три главных мужских персонажа. Это вот этот страшный Борис Тимофеевич, который с грибками, значит, вот ходит со словами «грибки». И это ее муж Зиновий Борисович. Это будет уже тенор. Это, знаете, тот бас и поступ у него с фаготом. А Зиновий Борисович такой, да? Это тенорок. Он такой, и пятый год, вот, и детей нет. Тут нам бы в голову задуматься. Да. Вот. Сцена прощания. Клятву кричит.
Ух ты.
Вот.
Ух ты.
С двух сторон на нее, значит.
Клятву требует. Какая красивая, Елена Владимировна. как, ну, знаете, вот, ну, ну вы-то в материале. Я вот первый раз это слушаю. Сама оркестровка струнных, ну, дико красивая же. И внутри вот эти вот...
Очень,
ну, это
очень.
Это что-то так, невероятное.
А сколько юмора. А вы слышите, Глиссанда там такой, клятву давай.
Да.
И на колени при всем народе. Это же на дворе происходит. Он унижает Катерину при всех. Вот кидайте в ноги, а должен уехать муж ее, вот Зиновий, там плотину прорвало. Значит, и там все так... Жалко, времени мало. Там все так выстроено, вы знаете, приводит этот Зиновий Борисович, этот ее муж, нового работника, приказчика, Сергея, вот, который станет такой а-ля герой-любовник. Конечно, это будет тоже пародия у Шостаковича. Это такой галантерейный такой мужичок. Вот. Да. А Зиновию надо уехать. И Борис Тимофеевич не только Катерину на колени, значит, он еще заставляет всех вокруг, работники-то вот все на дворе, кто у него там, батраки. Он говорит, а вы почему никакого, ничего не выражаете? У вас хозяин уезжает, а вы ничего не чувствуете? И они так хором, чувствуем. И послушайте, какой у них вальсок смешной. Когда они поют, на кого ты нас покидаешь, хозяин.
Давайте, давайте, давайте.
Хор работников и работниц. Хор. Вот они. Зачем же ты уезжаешь, хозяин? Каково ты нас покидаешь?
Стенание.
Да. Без хозяина скучно нам будет. А сами в вальсе кружатся. Вы представляете, какая гротеск полный. Вы слышите? На кого ты нас покидаешь? Это же ведь Борис Годунов. На кого ты нас покидаешь, Мусоргский? А Шостакович сделал же оркестровку всей оперы. Он, так сказать, от Римского-Корсакова как раз очищал партитуру. Это я отправляю к нашему разговору еще, по-моему, 3 года назад мы об этом говорили.
Да.
Вот, и Шостакович, как никто, Мусоргского знал. И у него здесь точно так же, там под дубинкой народ поет, на кого ты нас покидаешь. И здесь то же самое. Но только сделано немножко уже так другими средствами. Шостакович очень детский был. Ему на язычок было попасть, ой-ой-ой. Он мог прям пригвоздить. И он музыкой это здесь делает.
Ну, это режиссура музыкальная, абсолютно. То есть он пользуется, ну, как сказать, перерабатывает. Это парафраз такой, очень талантливый.
Именно. И получается, что здесь, знаете, вот по опере идут сцены... Вот перемежаются вот эти сцены, вот этот душевный разлад Катерины, вот это ее внутреннее богатство натуры, несоответствие вот этому застенку, в котором она находится.
Угу.
И сцены гротескные, типа вот
Елена
эти,
Владимировна, надо прерваться.
Музыкальная литература.
Ой, вот, вы знаете, вот этот крик истошный, вопль, ой, это Аксинья, это такая дворовая баба, которая там в работницах тоже у Катерины Львовны и у Измайловых, и эта сцена просто, знаете, вот это страшнейшая сцена, называется она «Бочка», потому что по сценарию там предполагалось в либретто «Бочка без дна». Туда, значит, Аксинью мужики загоняют, эту бочку катают, не дают ей оттуда выбраться. При этом они еще ее и щиплют за бока, и еще и приговаривают. А приговаривают они там, знаете, всяко-разно. То, что пришлось потом Шостаковичу очень редактировать после смерти Сталина. В 55-м году после он все-таки так любил эту свою оперу, что он решил ее после запрета. Опера 30 лет, понимаете, ждала своего потом последующего как бы возрождения, как птица Феникс, она будет возрождаться. И вот эта сцена с Аксиньей, эта сцена, вот оно отношение к русской бабе. Мужики просто вот всем гуртом, они насмехаются, они там и пристают к ней, потому что это я вам скажу, дает повод к самым разным режиссерским прочтениям и воплощениям.
Режиссеру только дай.
Вы, это же, вы догадываетесь, вот, да, почитать. Что это иногда ближе детям до 16 лет, так сказать, и не допускается на оперу Шостаковича. Вот, вот в чем дело. Поэтому вот в фильме-то Вишневской там все это, так сказать, в достойных таких тонах, но музыка-то страшная. Там и Аксинья кричит, и мужики, ох, 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 там, понимаете, это все с присвистом с таким. То есть это грохот действительно, но это же наша жизнь. Это же нас всех вот в такую бочку. Это 30-е годы, это 34-й, 35-й, 36-й, а потом вот этот грянул 37-й. Это просто символ такой. Опять же, Шостакович, это тайнопись. И вот все прекращается, только кричат, что вот она появилась, хозяйка идет. И тут они, значит, мужики разбегаются. Она, оставьте бабу-то, мол, вот вы, мужики, вы о себе много возомнили, там у нее прям сцена у Катерины, много вы о себе, мужики, понимаете, и а баба вот для вас, это что это вообще? А мы бабы тоже, мол, не лыком шиты. И вот Катерина с Сергеем тут знакомится. Вот этот Сергей, он такой, знаете, вот этот, как я уже говорил, галантерейный на пробор такой вот, лампадным маслом прилизанный такой мужичок, который у предыдущих хозяев, за что его выгнали-то? Аксинья говорит это, так, проходя просто, вот, что называется, мимоходом, она Катерине говорит, смотри, какого мужичка нам нового, значит, он Сергей, он спутался с хозяйкой предыдущей, там его и выгнали. Он уже тертый, так сказать, калач, уже нам все с ним понятно, и он тут заигрывает с Катериной. А Катерина, так, ну как она же ведь над ним, так сказать, хозяйка. И вот эта сцена очень важная. Вот это надо прямо именно смотреть вот фильм оперу, как это все. Ведь она там хочет, давай на кулачках, значит, мол, подеремся. И он ее чуть ли не укладывает на лопатки, в этот момент входит этот страшный свекор. Борис Тимофеевич, ага, все мужу расскажу, муж уехал, а она тут развлекается. Вы понимаете? Все, завязка.
Понимаем.
Вот она.
Все конфликты очерчены строго.
Все очерчено. И, наверное, где-то уже запал ей Сергей, там, знаете, в думах, потому что вот следующая будет вот эта потрясающая развернутая сцена. Это вот монолог Катерины. Я однажды в окошко увидела голубь с голубкой, вьют гнездышко. Вы послушайте, как потрясающе Шостакович тонко русскую лирическую протяжную песню здесь по-своему подает. Ведь есть мелодия, есть очень сдержанный аккомпанемент. Тональность непростая, фа диез минор. Это уж я вам как музыкант скажу, что у Чайковского Германа в «Пиковой даме» вот это фа диез минор. Да, когда Герман там поет Лизе, и здесь даже похож аккомпанемент. Вот Шостакович здесь в этой сцене вот все помыслы Катерины, за что такая ей судьба? Ведь я, говорит, мечтаю любить. Чтобы я вот смотрю на эту голубь с голубкой вьют гнездышко, а у меня ни голубя, ни любимого нет. Никто ко мне не придет, никто меня не приголубит. Гнезда у меня нет, и любви нет, и детей нет, ничего нет. И развивается сцена вот от этой вот мелодии такой широченной.
Елена Владимировна, на этом мы поставим вас на паузу.
Да.
Спасибо большое. Да, у нас на связи была Елена Владимировна Шишигина, историк музыки. Отправляемся на перемену.
Да, а опера у нас была Шостакович, опера Катерина Измайлова. Смотрите, слушайте, «Броненосец Потёмкин», там его музыка. Октябрь.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.